стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три речі вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте, мы в эфире бизнес-канала «Бизнес-идеи», «Бизнес-радио» 93.8 FM, где вы можете нас слушать, стресс-шоу «Психология денег». Мы сегодня будем говорить с Никитой Рыжих, совладельцем компании «Warm Life Ukraine», владельца бренда дизайнерских игрушек «Крафтсолинг», правильно?
«Крафтхолик».
«Крафтхолик». Никогда не мог выговорить эти сложные слова. Но я начну с того, мы будем обсуждать сегодня квантовую механику. Вы разбираетесь в квантовой механике?
Когда-то разбирался.
Вы можете мне подсказать, может быть, я что-то не так расскажу нашим телезрителям и радиослушателям. Был известный эксперимент такой, проведен код Шредингера. В чем заключался эксперимент? У нас не случайно коробка вот такая на столе. И эксперимент заключался в следующем. Вот в ней посадили кота в такую коробку и включили такой изотоп. Через время, в общем, кот должен был умереть. Но когда вы смотрите на коробку, вы не знаете, кот внутри этой коробки жив или мертв. И получается, что когда вы смотрите на коробку, вы не знаете, в каком состоянии находится кот, и получается, что вы можете только предполагать. И предположение заключается в следующем. Либо кот жив, либо он мертв. Других вариантов нет. И получается, что как бы существуют параллельно две вселенные. В одной вселенной кот жив, в другой он мертв. И до тех пор, пока мы не откроем коробку, мы не можем узнать этого. Он не мяукает, его не слышно, мы ничего не знаем. Так вот, в этой коробке неизвестно, кот жив или мертв. Или вообще, есть ли там кот. Но мы вам, конечно же, откроем секрет, а потом поговорим о далеко идущих выводах, которые сделали ученые именно в квантовой механике. Здесь вообще нет кота, потому что я не живодер, чтобы издеваться над котами. То есть, получается, мы только что увидели несколько вселенных, которые зависели от того, смотрим мы на них или не смотрим. К чему мы это все говорим? Что у нас у каждого в голове живет и существует огромное бесконечное множество вселенных, в которых мы можем проживать. И по большому счету, каждый день, просыпаясь, вы формируете заново новую вселенную. А так как вокруг вас находятся триллионы бит информации, которые ваш организм, ваши органы чувств, обоняния, осязания, зрения снимают с окружающей среды, триллионы. Но снимаете вы на самом деле за единицу времени всего 2000. Получается, что огромные биты информации, триллионы бит информации вы вообще не видите. То есть мы не видим мир вокруг нас. Мы не видим электроны, нейроны, атомы. Мы не видим мелких букашек. Мы не видим огромного количества людей, которые находятся вокруг нас. Мы даже не замечаем, когда ездим на машине, что вообще вокруг нас происходит. Мы как бы теряем целую вселенную. И получается так, что наш мозг постоянно вынужден достраивать эту вселенную. То есть достраивает он ее на основании какой-то информации. И вот эта информация, оказывается, строится на прошлом опыте. То есть тот опыт эмоциональный, жизненный, который у вас был, он фактически и достраивает будущее. То есть вы смотрите на какую-то вещь, предмет, он отражается в вашем мозгу, и ваш мозг выстраивает новую информацию, создавая модель, а не факт существования какого-то объекта. И эта модель для вас является реальностью. Именно по этой причине, имея общий опыт, имея общих похожих родителей, имея общую страну, мы так живем, что мы похожи друг на друга. То есть, по большому счету, у нас вселенные наши очень похожи друг на друга. И только люди, которые могут нарушать эти правила, могут фантазировать, могут выходить из этой вселенной и придумывать совершенно новую вселенную, они являются пионерами, открывателями, новыми предпринимателями, людьми, которые вышли из этой коробки и пытаются построить мир на основе не прошлого опыта, а фантазии о будущем. Вот чем больше вы фантазируете, чем больше вы даете себе волю для фантазии, чем меньше ставите ограничений для себя, тем больше у вас получается эта фантазия и лучше выстраивается новый мир. Поэтому наши рекомендации людям, которые собираются заняться каким-либо бизнесом или как-то изменить свою жизнь, это начать строить новую вселенную, которых мы еще раз повторим, как показал опыт с котом, которого у нас не было, их бесконечное множество. Вы занимаетесь игрушками.
Верно.
Можно ли этот вот квантовую механику, квантовое открытие применять в бизнесе?
Я думаю, да, безусловно, можно.
Хотя говорят, что это очень спорная теория, и ее никто не видит глазами. В общем-то, сами физики, в том числе Эйнштейн, никак не мог ее понять.
Ну, может быть, понять не могли, но применять ее, тем не менее, можно.
Потому что говорят, что она разрушила практически всю старую физику, она построила новый мир, и все стало в подвешенном состоянии, все задвигалось. Но самое главное открытие в этой квантовой механике, которая лично мне нравится, это то, что оказалось, что все вещи во Вселенной связаны между собой. То есть, получается, если что-то происходит где-то, оно обязательно отражается на нас. И даже если мы наблюдаем за каким-то предметом, то это тоже меняет все на свете.
Очень философски, я думаю,
очень, да. А вы в игрушках как-то, ну, как-то косвенно это, при продаже игрушек это. Вот эта компания, она насколько новая, инновационная? Я не знаю, что это за игрушки.
Brand Craftholic зародился в Японии, несколько лет назад, то есть до 5 лет назад, да, точно, 5 лет назад. И поэтому это абсолютно новый бренд, можно сказать, на рынке, потому что 5 лет – это не срок для
бренда. Что
это бренда.
Такое?
Это мягкие игрушки и предметы интерьера. Но в основном, вот как раз-таки отвечая на ваш вопрос, можно ли использовать это в бизнесе и про наши игрушки. То есть это дизайнерские игрушки, которые не каждому понравятся. И не каждый поймет, может быть, их...
То есть они как бы выходят из... Да. Строят свою вселенную вот этих игрушек.
Они вне коробки, или, как говорят американцы, out of the box.
То есть... Но в свое время точно так Лего было построено. То есть так не игрались. Из кубиков составить, а потом лепить из этого бог знает что, из квадратных круглое и треугольное, прямоугольное, краны создавать, целые города строить.
Безусловно. Поэтому, я думаю, здесь эта теория, опять же, применяется еще, если вспомним опыт японцев с тамагочи. Кто мог подумать, что появится спрос на такую вещь, как тамагочи? Какая-то электронная штука, которую нужно кормить, чтобы она не погибала.
И ухаживать, чтобы она, не дай бог, вовремя. А я напомню, телефон наш 364-37-78, код Киева 044. Мы в прямом эфире. Нам можно звонить, задавать вопросы. Я к чему вспомнил квантовую механику? К тому, что люди иногда боятся выходить за пределы своей вселенной. По сути, они живут каждый в отдельной вселенной, в своей собственной, придумали себе мир, придумали, что ими управляет Бог, правительство, Янукович там, кто-то ими может руководить, а на самом деле этого ничего нет, и даже можно предположить, что Януковича нет. По большому счету.
Да.
Теоретически мы можем предположить, что просто нам не дошло сообщение еще. Или нет каких-то правителей нашей страны. Или эти правители не занимаются нами, а занимаются своими делами. А мы тут в своей фантазии думаем, что они за нами следят. То есть мы как дети, которые вышли из повиновения. И здесь, конечно же, фантазия включается. А кто придумал в страну, которая, в общем-то, живет прошлым, завозить такие сложные игрушки?
Мы придумали.
И в двух словах хотя бы опишите, потому что я до сих пор не понял, что это за игрушки.
Хорошо, они бывают у нас трех размеров основных, даже четырех. Это метровые игрушки, которые созданы для того, чтобы их обнимать. Мы создаем новое понимание комфорта.
Это вот эти подушки, напичканные вот таким вот каким-то составом, полифарбом.
Да, это синтетика последнего поколения, которая гипоаллергенна и не электризуется.
А приятная на ощупь.
Она очень приятная на ощупь. Абсолютно
для сексуально озабоченных людей очень хорошо, потому что можно обнимать его, действительно спать, успокаиваться, я так понимаю, особенно для одиноких.
Тактильные люди, всем кинестикам можно, наверное, покупать эти игрушки.
То есть те, которые любят что-нибудь щупать приятно.
Я бы так не ограничивался. Мы вообще, когда нас спрашивают наша целевая аудитория, мы говорим от 7 до 77.
Да я видел на Майдане, вы, по-моему, там торгуют вот этими игрушками, да?
Мы были, когда во время Евро мы были в фан-зоне.
Я имею в виду там вот в переходе.
Да, в Метрограде у нас имеется магазин.
Uh-huh. Вы там торгуете этими игрушками.
Да.
И как этот бизнес пошел? Покупают?
Да, у нас за год мы существуем с апреля прошлого года. И у нас за год открылось около 20 магазинов.
То есть в этой игрушке, первое, цвет совершенно необыкновенный, разный. Второе, напичканные они каким-то новым материалом, который не существовал еще там год назад вообще. Или там он существовал, но так не применялся. Никто не додумался, что химический состав можно там... И плюс используются разные размеры, и кто-то придумал себе новую вселенную, что человек будет спать с такой игрушкой.
И, во-первых, есть четыре главных героя. Это кот, который спортсмен, медведь, который путешественник, заяц, который весельчак и тусовщик. И есть обезьянка, которая модница и так любит шопогуляет.
Мультфильмы уже сделаны?
Нет, мультфильмы не сделаны.
Потому что вот американцы идут несколько иначе. Они вначале мультфильм снимают, делают его шедевром, получают Оскар, а потом количество игрушек, которые они выпускают на эту тему, зашкаливает.
Не только американцы. Смешарики тоже тому подтверждение в России. Они сначала сделали мультик, а потом сделали франчайзинг в России этих магазинов игрушек смешариков. Ну, поэтому у нас пока нет мультиков, но они, не знаю, японцы планируют их разработку, в принципе, а когда они будут, неизвестно.
У нас есть телефонный звонок, да.
Алло, добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер.
А у меня такой вопрос. Я был на бизнес-тренинге у школы, бизнес-школы Алекса Яновского, и я задал вопрос по поводу своей мечты. Я планирую построить завод, ищу сейчас планомерные инвестиции, в принципе, первые шаги есть. Я спросил, как бы поступил он. На что он мне сказал, что не надо витать в облаках, начинай торговать, грубо говоря, семечки, развивайся потихоньку, и все у тебя когда-нибудь да будет. Как вы считаете, все-таки стоит послушать его или стоит идти за своей мечтой и развивать свой бизнес?
Я думаю, что он вам правильно посоветовал. Есть даже такой анекдот, когда приходят к одному старому еврею и говорят, что дай денег нам на строительство небоскреба. Он говорит, я посоветуюсь с Сарой. А потом второй раз они приходят, говорят, ну что, посоветовался? Он говорит, да, посоветовался. Она говорит, что нет денег, нефиг строить. То есть я думаю, что этот совет тренера был правильный, потому что я так понял, что у вас мечта построить завод слишком большое. Вам надо вначале торговать продукцией такого завода начать, развернув дистрибьюторскую сеть, возможно, вам понадобится потом свой собственный завод. Но, как правило, кто начинает торговать продукцией такого завода, потом не идут уже в производство.
У меня они говорят, ссылка в производственный ад нам не нужна. Это утилизация.
Я понимаю, у вас мечта построить завод, под это вы ищете инвестицию. То есть неизвестно, вам дадут эту инвестицию или не дадут. Вам же надо деньги зарабатывать. Как вы считаете?
Ну, на самом деле я считаю, что если заниматься маленьким делом или большим делом, усилия одинаковые. А результат просто выхлоп.
Нет, я же не говорю, что бросать большим заниматься, да, но параллельно надо заниматься.
Можно просто в жизни, наверное, подходить ко всему этапам. Есть этап того, когда ты учишься, потом набираешься опыта, потом ты уже делаешь какой-то большой проект. Поэтому, наверное, если с точки зрения этапов, я абсолютно с вами согласен, что нужно начать с сети, дистрибьюторской сети, потом ты имеешь опыт уже, как оно продается, и понимаешь, что нужно производить. И тогда уже переходишь там более таким вопросом, как производственные процессы.
Но вот квантовая механика говорит, что вы можете жить даже в разных вселенных. Одна вселенная вас будет кормить, вы занимаетесь каким-то бизнесом текущим, а вторая ваша вселенная может быть 1-2 часа в день, где вы рисуете этот завод, предлагаете другим, то есть вынашиваете эту мечту и живете тем, что вы рано или поздно получите инвестицию. Тут нормально, вот, кстати, новейшие вот исследования говорят, что, пожалуйста, сегодня можно жить даже в разных вселенных. Как бы. Или вы как считаете? Вы не живете в разных вселенных? Каким бизнесом
каждый
еще вы
день
занимаетесь?
Я живу в разных вселенных. Я помимо бизнеса еще композитор, я пишу песни.
Вы еще и какое-то время идете в песни и там себя реализуете.
Да, музыки.
А это у вас как корм получается? Там хобби, там корм. Или там тоже деньги приносят?
И там, и там.
То есть, как композитор, вы еще и зарабатываете?
Иногда.
У вас есть хиты? Да? В смысле, сыграть в ресторане где-то?
Нет, вот моя одна из моих последних... Одно из моих последних произведений, песня называется «Мой город Киев», она стала саундтреком к фильму «Киев, я люблю тебя».
И ее купили?
Ее пока не купили.
А вам платят за прокрутку?
Нет, есть песни, которые я писал специально для подавтора, так сказать.
Для имиджа своего, да?
Ну, это да, это для, можно сказать, для имиджа, для души. А есть композиции, которые были на заказ, и за них, конечно, платят.
Платят. А сколько вы можете на этом себе позволить заработать? Насколько это выгодно?
Сложно.
Но есть такие композиторы, как Крутой.
Безусловно, говорят, есть такая статистика, существует ужасная по миру, по композиторам, что в мире чуть ли не всего лишь 50 или 100 человек, которые действительно зарабатывают на том, что пишут музыку. Mm-hmm. То есть там, в России и Украине это Игорь Крутой, там Меладзе, да, а в Америке это там тот же самый Ханс Циммер, Ховард Шор, они зарабатывают конкретно на музыке. Поэтому здесь оно, сказать так, что, чтобы поставить на поток, mm-hmm. это нужно целенаправленно этим одним заниматься. Поэтому это как приятный бонус.
Ну да, это, кстати, хорошее развлечение, потому что вот даже одну песню, наверное, продав хотя бы один раз в год, это будет просто греть душу, потому что ваша песня... Вот я тоже такое же наслаждение получаю, не зарабатывая на этом, а когда кто-то купил книгу просто за 120 гривен, это для меня очень приятно. Хотя пришлось ее написать и напечатать самому полностью.
Но мы же живем в разных вселенных, согласно.
Да, это механики, разные вселенные.
Поэтому не во всех вселенных нас самым первым должно волновать деньги.
Вы исследовали уже сколько вселенных? Вы занимались разными бизнесами?
Да.
Какие?
От платежных терминалов когда-то было...
Что такое... с ними случилось?
Что с ними случилось? Я поменял страну жительства.
А, вы поменяли вообще вселенную вместе, да, со страной.
Да.
Вот, кстати, многие люди считают, что они родились в одной вселенной и должны прожить всю жизнь в одной вселенной, быть патриотами, говорить на одном языке. Нет, многие люди в своей жизни, особенно успешные, всегда меняют вселенную. Если не идет здесь, можно поменять вместе со страной. То есть, вы откуда приехали к нам?
Я вообще родился на Востоке, в Кыргызстане.
Кыргызстан.
Город Бишкек, Фрунзе тогда назывался.
Там, где революционные события проходили?
Дважды потом. В последнее время.
Вы рады, что уехали со своей отрави колесовки?
Да.
Да, это вот такая отрави колесовка есть и в Казахстане, да?
Там я тоже жил 4 или 5 лет, не помню. Mm-hmm. Поэтому сейчас там ситуация даже хуже, чем в Кыргызстане, я думаю.
Еще чем занимались?
Еще? Ну, музыкантом работал, выступал регулярно, занимался, работал на... А, я бывший директор по развитию и франчайзингу ювелирного дома «Зарина» в Украине.
Бывший?
Да, я проработал.
Это хороший дом, а чего вы оттуда ушли?
Я захотел пробовать себя в своем бизнесе, и поэтому...
А вот этот с подушками или с игрушками, это ваш бизнес, да, полностью? То есть вы купили франчайз?
Я и моего партнера, мы вдвоем.
Ага, вы вдвоем партнер. Партнер финансирует, вы делаете?
Или нет, как? Мы финансируем оба, и оба
делаем. Вам комфортно работать с партнером?
Комфортно, мне повезло.
То есть и ему тоже, как вы считаете? Да. Потому что иногда один говорит повезло, а другой говорит не повезло.
Ему повезло.
Ну, кстати, мы по субботам в «Панораме», вот каждую субботу, вот было, кстати, вот последний раз опять более 500 человек, уже мы стулья доставляем, то есть люди приходят по субботам в 10 в «Кинопанораме» на шатару ставили, слушают. Это. Приходите со своими игрушками. Я, во всяком случае, покажу, как строится новая вселенная на примере вашей игрушки. Потому что вот мне всегда нравится, когда люди такой, вдруг появляется некий нестандартный подход, который вообще непонятен, идет вразрез с тем, что существует, и ты понимаешь, что произошло некоторое движение вперед человечества. То есть появились люди, которые открывают эту фантазию. Основная масса людей, которые без фантазии, живут прошлым, своими эмоциями, варятся в собственном соку и не выходят за рамки фантазии, там, а тем более осуществить ее.
У нас такая специфическая страна, Украина, что рынок часто нужно создавать. Поэтому находишь что-то новое, привозишь его, и люди часто не понимают. Многие, кто видели нашу продукцию, говорили, что вы привезли ее немножко рано. Вот привезли ее там, через 3-4 года, люди бы, может быть, больше ее понимали. На самом деле, я считаю, что через 3-4 года процент там, людей, которые бы это стали понимать, был бы ничтожно мал. Поэтому стоит просто приводить что-то новое на рынок и прививать эту культуру, прививать этот новый имидж, новый, так сказать, стиль и понимание новых товаров.
У меня сейчас та же самая ситуация, когда я говорю о безналоговой стране. Мне то же самое говорят. Если вы через 10 лет об этом будете говорить, это будет идти на ура. А сейчас это рановато, люди вас не поймут. А я тоже считаю, что надо этот рынок создавать и рассказывать, что безналоговое государство возможно. И Украина может стать первой, и в этом будет выигрыш. Выигрыш вот такого государства, которое живет совсем без налогов. Один человек мне даже сказал такую вещь, говорит, а люди все равно будут работать в тени. Я говорю, ты вообще слышишь, что ты сказал? Uh-huh. Говорю, без налогов. Они не могут жить в тени, потому что тени нет. Вот избавиться от тени, то уберите тень. Уберите это дерево. У нас есть телефонный звонок, да.
Уберите это дерево.
А я не слышу вообще.
Алло.
Отойдите от телевизора, вас не слышно.
Добрый день.
Здравствуйте. Да.
Це Буковина вас вітає.
Да. Буковина, да, слухаємо.
Чути, Чернівецька область.
Чуємо,
добрий день, Геннадій, добрий день, гость.
Алло.
Це Іван Андрійович дзвонить до вас. Хочу почути від вас таку відповідь. Яку мінімальну суму ви можете взяти під проценти?
Мінімальну? Дати чи взяти?
Ну да, і в чому? В гривнях, в доларах?
Ну, я принимаю по $1000, пожалуйста. Можете приехать, сдать под 20% годовых. Вы берете деньги под инвестиции?
Безусловно.
Да, и какие, от каких сумм принимаете?
От $5000 и под 18% годовых.
А как вы это делаете, вот мне интересно? К вам приходит человек, вы выписываете какую-то бумагу, договор инвестиционный. Что это?
Зависит от человека.
Расписка.
По-разному.
Да. Вот, кстати, еще одна вселенная, которую создали в нашей голове и заставляют не жить. Это что надо у кого-то спрашивать разрешение о том, что дать в долг или не дать. Совершенно спокойно можете давать под расписку в долг, если вы человеку доверяете. Хотя вы можете не получить с него потом деньги, но тем не менее, если вы доверяете, это вселенная доверия будет. И если человек гораздо больше вас, то вы можете ему доверять. Вам дают деньги под проценты? Знакомые, да. Друзья, кто?
Да.
Кто эти люди?
И те, и другие.
То есть вы не боитесь брать деньги от людей на бизнес?
Я считаю, что...
Придет налоговый инспектор, придет национальный банк, отберет у вас эти деньги, АБЭП, кто там еще, я не знаю, у нас есть...
УБЭП,
да, там отдел по борьбе с экономическими
преступлениями. Волков боятся в лес не ходить. Я считаю, что как раз таки бизнесы в основном и строятся на привлеченных инвестициях, на кредитах и на средствах, которые ты смог привлечь.
Но вы знаете, что по нашему законодательству очень сложно брать полный полностью по законам кредит от людей. То есть это фактически, ну, считается, да, это банковская операция, вам надо получать лицензию и так далее.
Да.
А вы, тем не менее, нарушаете закон. Я тоже нарушаю.
Я бы не сказал, что мы нарушаем закон.
То есть вы не нарушаете здравый смысл?
Безусловно.
В конце концов, вы всегда вернете, и вас нельзя будет обвинить в мошенничестве, вымогательстве и еще чем-то.
Законодательство Украины несовершенно, и даже в этой ситуации, которую мы сейчас с вами обсуждаем, всегда есть хорошие юристы на стороне того, кто брал взаймы, и всегда это можно решить.
Вот у меня Facebook, он все время задает один и тот же вопрос. Ваше отношение к деньгам. Вы считаете, что деньги главное в бизнесе?
Нет.
Нет? Почему?
Потому что
сейчас
не считаю.
Facebook вас выгонит отсюда.
Facebook выгонит.
Они считают, что деньги главное. Я их столько убеждал, столько передач. Полтора года сижу и убеждаю людей, деньги главное, деньги главное.
Нет, я не считаю, что деньги главное в бизнесе. В бизнесе...
А зачем вы берете деньги под бизнес?
Чтобы развивать. Главное в бизнесе это...
А можете развивать без денег?
Нет. Деньги – это всего лишь средства, это идея.
Это... Я понимаю, как вы будете без денег развивать?
Нет, деньги – это одно из средств.
Так что главное?
Но это не главное. Можно набрать...
Надо сказать, еда не главное.
Хорошо, можно набрать $1 000 000, взять в кредит и просто сидеть и ничего не делать. Это не
это
же значит,
это же не значит, что ничего не делать. Вам
это
отдавать
не значит, что не главное. Главное.
А еда главное?
Еда?
Да.
Ну, если вспомнить пирамиду Абрахама Маслоу, то она на первом месте вообще.
А что обеспечивает еду?
Финансы.
Ну, так получается, что вы быстро сдались.
Нет, я не сдался. Нет.
Вы все-таки считаете
деньги? Я все-таки считаю деньги главными.
А еда?
Еда?
А секс?
Ну, главное.
То есть это главное, а деньги не главное?
Это не главное,
то есть вот это наше отношение к деньгам, и нам стыдно сказать, что деньги главное. Если у меня будут деньги, я не буду о них думать. А если у меня их нет в кармане, я буду думать о деньгах.
Не всегда.
А о чем вы будете думать, когда у вас
есть
денег,
некоторые,
нечего
некоторые,
есть?
Есть некоторый минимум, который должен быть. Мы же говорим сейчас, ну, если мы говорим о каком-то минимуме прожиточном,
да,
то да, это важно.
Вообще говорю.
Если, ну, нет, а если вообще, если в том, что, вы знаете, на Востоке есть такое понятие, как береке. Береке дословно переводится, его сложно перевести на русский язык, но, тем не менее, смысл такой, что это ваш достаток счастья. У кого-то береке – это юрта в горах, там, три барана и плов на завтрак. У кого-то береке – это личный остров, 10 мастера.
Ну, я называю, у каждого есть свой ап.
Ну вот да. Вы назвали это ап. То есть у каждого есть свой ап. Если речь идет сейчас об апах, то это не главное. Потому что у каждого...
Но апы все время меняются. Мы только что говорили о квантовой механике, где апы меняются. Как только вы получаете один ап, у вас получается второй ап. Потому что у вас зрение расширяется, вы начинаете видеть больше. Ну... И вам надо еще больше денег.
Да.
И если человек говорит, что мне понадобилось, я достиг какого-то высоты, и мне понадобилось меньше денег, я просто не верю. Ты, наверное, не высоты достиг, а просто удовлетворил какую-то потребность и перестал смотреть вокруг.
Есть много людей, но большинство людей работают на наемных работах. Mm. Это такой вопрос вам, Алаверды, да?
И если они там мучаются, они, кстати, все хотят убежать с наемных и работать, иметь самостоятельный бизнес, иметь деньги. А большинство людей вообще хотят не работать, а иметь деньги.
Это да.
И это нормально. А чего я должен хотеть работать? Я хочу денег, например. Я бы вообще не работал бы. Если бы у меня был миллиард, я бы, наверное, не работал бы. Я бы занимался бы искусством, что-то туда ездил бы где-то. Зачем мне это? Я бы финансировал кого-то. То есть работа была бы такая условная. Но так как мне нужны деньги, я работать вынужден. Так что деньги главное или как? Так, сдавайтесь. А у нас есть телефонный звонок.
Алло?
Да.
Добрый вечер. Очень интересная у вас программа, Геннадий. Все хочу как попасть к вам в Кинопанораму. Вот, но у меня вопрос непосредственно к гостю этой передачи. Подскажите, пожалуйста, вот мы практически с вами коллеги, потому что я занимаюсь тоже в сегменте детского игрового оборудования, занимаюсь детскими площадками, а вы занимаетесь детскими игрушками. Как, конкретно какими детскими игрушками вы занимаетесь и прибыльно ли для вас это?
Ну, во-первых, немного говорить, мы не сказали, что мы занимаемся детскими игрушками, это дизайнерские игрушки, дизайнерские мягкие игрушки, поэтому наш...
Это определенное направление.
Да, нельзя выделить, что наша целевая аудитория – это именно дети, поэтому это как одна из целевых аудиторий, но они не главные. Товары у нас разные, от игрушек-подушек, игрушек мягких просто, пледы, тапочки для дома, балетки, потом брелки.
Это все дизайнерские вещи.
Это все дизайнерские вещи, да, в этом стиле, в бренде Craftholic. И отвечая на вопрос, ваш вопрос, прибыльно ли, да, прибыльно.
То есть вы довольны этим бизнесом, в принципе, он идет, но вам достаточно дорого приходится арендовать помещения в правильных местах.
Я считаю, что девелоперы в Украине вообще это люди, которые немножко обнаглели.
А почему обнаглели это?
Ну, аренда в Украине, она не соответствует.
А мы считаем, вот, наоборот, девелоперы считают, что очень дешево вам сдаем.
Очень дешево сдают нам?
Конечно, у нас не недооценена аренда. У нас стоимость недвижимости выше, чем стоимость аренды. Ну, в пропорции.
Я думаю, наоборот, у нас переоценена аренда и переоценена стоимость.
У нас нет денег на Украине. Вот Украине. Почему я всегда говорю,
за
что деньги главное.
За этим мы чтобы банки могли потом давать кредиты больше.
Нет, у нас вот если бы денег было в 10 раз больше на территории Украины, у нас не было бы вопросов с арендой, у нас не было бы вопросов с продажей. А так как денег не хватает на территории Украины, и мы опять возвращаемся к тому, что деньги главное. Денег нет у граждан, чтобы покупать, допустим, достаточное количество дорогих ваших игрушек. То же самое со всем товаром. Когда денег на территории Украины нет, то их, в общем-то, некому тратить. Мы говорим, вот я в кинопанораме объяснял людям, что есть два способа заработать деньги. Либо за ними поехать, вот как вы уехали из-за трех колесовки, в погоне за деньгами в какой-то семье, за лучшей жизнью и так далее. Либо так, чтобы деньги пришли к вам. Ну, другого варианта нет. И вот для Украины есть возможность там отменить налоги, и тогда деньги пойдут сюда. То есть экономика наполнится деньгами, все начнет строиться, все начнет развиваться, и люди будут зарабатывать хорошие деньги. И, соответственно, ваши игрушки тоже будут продаваться. И мы получается, что если мы правильно смотрим на мир, то есть с точки зрения денег, то у нас получается все правильно. То есть добивайтесь того, чтобы сюда пошли деньги. А все остальное – это дымовая завеса. Вот так же, как вот и бизнес, когда… Почему я говорю, что в бизнесе тоже деньги главное. У меня было много бизнесменов, голых, босых, что по вам, кстати, не скажешь, я даже не задаю вопрос, сколько стоит ваша одежда. А, что они приходили сюда и рассказывали, деньги не главное, а сам сидит в сандалях. И я понимаю, что для него действительно они не главное, уже давно. Он же понял, что он не допрыгнет ни до какого там апа своего. И они стали для него не главное. То есть люди начинают себе объяснять так примерно. А они, в общем-то, и не надо. А не в деньгах счастье, а богатые мучаются и так далее. То есть люди сами придумывают себе свою вселенную, чтобы объяснить свое, что они не могут выйти из этой вселенной. А вот когда человек говорит, что не, деньги главные, они должны быть у меня, он тут же начинает выходить из вселенной и искать свою вселенную с деньгами. Три звонка. У нас есть звонок. Да.
Алло. Алло.
Да.
Добрый вечер. Алло.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, Геннадий, вам за вашу программу, книгу и за все, что вы делаете. Не так давно у вас была передача, тема которой была недвижимость. Вопрос у меня по данному направлению. Я имею свое агентство недвижимости, и на сегодняшний день все тяжелее становится продавать услугу риэлторам. Вот так как продать недвижимость без риэлтора собственнику не составляет никакого труда. Так же самое, как и купить. Все чаще риэлторы раскидают, так как они продают не товар, а информацию о товаре. Да. И их считают лишним денежным балластом в сделке. Что вы посоветуете? Не имея своей недвижимости, которую буду лично сдавать, продавать, может стоит сменить профиль бизнеса, либо же, может, в ближайшем будущем будут перемены в данной области, стоит уже ожидать улучшений?
Обычно одна ошибка у риэлторов бывает, они работают слишком широко. Дело в том, что когда вы на денежной улице займетесь одной улицей, у вас может всплыть очень много информации по этой улице. И сосредоточение работы на одной денежной улице вам даст другой всплеск. Это хороший вспомогательный бизнес, потому что для меня агентство недвижимости – это хороший вспомогательный бизнес для информации. Вы правильно сказали. А вот как основной бизнес на сегодняшний день, он крайне слаб и зарабатывает. Это бизнес одиночек сейчас. То есть человеку, если, в общем-то, особо заняться нечем, ему и денег нету, то есть хорошо заняться. И в случае можно набрести на хорошую сделку. Если вы ее правильно посопровождаете, можно заработать большие деньги. Поэтому это уже не совсем... То есть это бизнес, еще раз говорю, одиночек уже. Поэтому если вы один останетесь риэлтором, это неплохо на денежной улице. Следующий звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Геннадий, хотел бы поддержать гостя в том, что деньги не главное. Важнее качество. Вот вы приехали из Днепропетровска, вы приехали на поток уже опытный человек. То есть вы в своей профессии уже стали как бы таким волком. И на поток приехали качество, и вы не боитесь вложивать деньги, когда вы знаете рынок. Вы советуете людям заходить на поток голыми боссами, студентами без опыта. Первый, ломитесь на поток. Набирайтесь качества.
И вы... Давайте я вам задам вопрос. Кто качественнее, да. Пинчук или Балашов? Пинчук – это олигарх, миллиардер.
Ну, качественно и то, и то.
Нет, качественнее
кто? Смотря кто чем занимается, и кто ворует.
Я считаю, что я качественнее. Но объективно вам скажу, как человек, который говорит, что главное деньги, он умнее, качественнее, креативнее, лучше, больше может, потому что он миллиардер. И даже сексуальнее, мне подсказывают, потому что его больше девушки любят. И если бы сюда сейчас пришел Пинчук вместо нашего молодого гостя, у нас бы здесь было бы шевеление по всей студии. Это не зависит от качества человека, это зависит от количества денег за человеком. То есть я все время говорил, очень важно, каким бюджетом распоряжается человек. И любой человек, который распоряжается миллиардным бюджетом, привлекает к себе неимоверное внимание. Он, безусловно, сексуальнее всех, безусловно, лучше всех, интереснее всех и всем нужнее. Потому что он распоряжается миллиардным бюджетом. Если мы распоряжаемся бюджетом, который нам позволила судьба, и это бюджет небольшой, кто-то распоряжается $100. Посмотрите на его сексуальность. Вы знаете людей, которые интересны, распоряжаясь $200?
Знаю.
И они вас очень интересуют?
Некоторые из них.
Да?
Я не скажу, что они меня очень интересны, но они интересные люди, тем не менее. Но
говорят, что миллиардеры не интересуются миллионерами.
Если следовать вашей логике, то люди, которые уже родились богатыми, так им вообще в жизни ничего не нужно делать.
Ну, что-то надо, самореализация с другого уровня они стартуют. У них есть свои проблемы, которые надо решать. Им надо, допустим, вот всем мальчикам надо превзойти своего отца, правильно? И миллиардерам, детям миллиардеров очень трудно перескочить. Вот сыну Ахметова, превзойти Ахметова, его путь, то есть с нуля заработать там $17 миллиардов, его сыну будет практически невозможно. Он может наоборот войти в жизнь миллиардером, а закончить мультимиллионером. И это будет личностное поражение. Поэтому я не очень завидую мажорам, детям, которые родились в богатых семьях. Вот, допустим, сыну президента, да, как минимум, чтобы превзойти отца, надо стать президентом успешным. И если он этого не добьется, у него всегда будет комплекс. Поэтому у вас не очень хороший пример.
Я не думаю, что нужно обязательно превосходить своего отца. Или...
А у нас всегда это есть. У вас был отец?
У меня есть отец.
И есть отец. Он жив. Мать есть?
Да.
Вы всегда хотели быть похожи на отца?
Да.
Вот видите? То есть это все мальчики хотят быть как отец с одной стороны, с другой стороны победить отца.
Все хотят, чтобы отец гордился их.
Конечно, это очень важный аспект. А как может отец гордиться, если вы мельче его стали? Он с огорчением смотрит и говорит примерно следующую фразу. Ну, конечно, на детях великих природа отдыхает. Вот. А люди еще и критически относятся, всегда оценивают. Вот как сейчас оценивают детей Януковича или Тимошенко, или там Ахметова. Все будут очень пристально оценивать, а на что он способен без отца, без денег. Деньги есть, не вопрос, но ему надо показать себя в мире, что-то такое сделать. То, что сделали чудо их отцы, заработав деньги. У нас есть телефонный звонок. Да.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня интересует вот тоже такой вопрос по поводу, скажем так, торговых площадей. Как вы считаете, понятно, конечно, что лучше снимать торговые площади в тех местах, где основные потоки людей, не периферия, а, естественно, это центральные улицы, центр любого города. Но вот ваше мнение, я обращаюсь в первую очередь к гостю, потому что вашу позицию, Геннадий, я знаю. Стоит ли покупать эти торговые площади, или же все-таки брать их в аренду? Если уже бизнес работает, скажем, там, энное количество лет, то есть если это не нулевой бизнес. И вопрос Геннадию, или, скорее всего, даже вот я хотел бы подключиться к вашей дискуссии по поводу того, главные деньги или не главные. Все-таки вот есть мнение, что деньги – это всего-навсего всеобщий эквивалент. Нельзя их недооценивать. Их позиция очень важна и весома, но это эквивалент. Главное, что, ведь это оценивает то, что мы и сами себя представляем. Наш запас, наша харизма, наша команда. Вот эти вот вещи, если у нас будет действительно, вот как сказал ваш гость, просто денежная сумма, она превращается в прах. Если мы не имеем вот этого эквивалента в противовес вот этой денежной массе, просто деньгам.
Послушайте, давайте откровенно. Я намного лучше Ахметова. По всем параметрам. Креативнее и так далее. Это я так считаю. Но поверьте мне, еще раз говорю, Ахметов, зайдя в эту студию, покорит эту всю студию. Знаете почему? Потому что за него будут уже работать, даже если он слова не скажет, даже если он вообще промолчит всю передачу, вы скажете, что он гениально промолчал, потому что у него 17 миллиардов. Это факт, это влияет на восприятие, это как квантовая механика. То есть любая вещь в современном мире влияет на вас. И если вы с ней сталкиваетесь, то это влияет на всю Вселенную. И говорить о том, что в этой вселенной деньги не имеют значения, а имеют что-то другое, потому что под этим что-то другим вы начнете подставлять сотни, тысячи вариантов, что для вас лично важно. Но некий объективный показатель, насколько вот есть такая наука уже, психология денег, которая говорит, деньги влияют на все ваше нейрофизиологическое состояние. Сам вопрос, тратить, не тратить, покупать, не покупать, распоряжаться бюджетом, будет влиять на все. К сожалению, наши люди никак этого не могут разуметь, а общества богатые, такие как американское общество, английское, они давно это поняли и говорят, что, извините, деньги важны и главны вот в бизнесе, потому что без денег вы не создадите хороший бизнес. Если в него не влить большие деньги, вы просто даже не стартанете. Вы будете ходить с этими идеями голые боссы, как ходят очень много людей, которые говорят, что они гениальные идеи сделали, хороший бизнес, но просто у них нет денег. Так а вот, а другие люди, которые говорят, там мы вообще ничего не понимаем, но у нас есть деньги. И вот разные вещи. Как вы считаете?
Ну, во-первых, отвечая на первый вопрос по поводу недвижимости, да, гость спросил, то есть звонящий человек спросил. И ваш бизнес должен обязательно окупать аренду. То есть, если это, этот бизнес не окупает аренду, это ну, не очень хороший бизнес. Или можно сказать, даже
то это бизнес на инвесторе.
Да, это бизнес.
Который потеряет деньги.
Поэтому нужно, чтобы бизнес обязательно окупал аренду. А уже если хотите купить недвижимость, то покупать только ликвидную недвижимость. Я только всегда за ликвидную недвижимость в центре, в проходимом самом месте, там, в лучшем месте. И...
Старайтесь оценивать недвижимость не с точки зрения своего бизнеса,
правильно,
а с точки зрения любого бизнеса, который в этом месте будет. А лучше оценивать с точки зрения аренды, которая сложилась на данный момент. Потому что средняя аренда на улице, она все будет примерно одинаковая. И когда вы ориентируетесь только на это, потому что недвижимость – это отдельный бизнес. И его нельзя смешивать ни с каким бизнесом. Многие предприниматели начинают, вот я куплю недвижимость, не буду ее считать, а это отдельно, и начинает работать по бизнесу. В результате он не получает аренды и не считает ее в затраты. Аренда – это отдельный бизнес.
Безусловно.
Вы еще не купили магазин?
Нет.
Пока. На какие обороты вы вышли со своими игрушками? Какой-то новый товар? И, в общем-то, я так понял, сложно.
Значительный.
Вы можете вот так вот, ну, рассказать, если это не коммерческая тайна, на какую сумму надо купить игрушек, чтобы стать дистрибьютором? Может быть, кто-то захочет с вами?
Дистрибьютором-франчайзером. У нас бизнес построен на уровне франчайзинга. Конечно, не коммерческая тайна, информация есть у нас на сайте. Минимальная закупка $7000.
То есть на $7000 можно у вас купить игрушек и самому продавать?
Да.
Или надо еще магазин показать, точку?
Нет, обязательно точка. Ну, есть отношения дилерские, тогда это как бы, то есть купили, продаете, просто выдерживаете там стандарты покупателей, как общение с покупателями. У нас есть такой тоже документ. А если это уже франчайзинговая точка, то обязательно согласование проекта мебели с нами и так далее. Мы там даем материалы, у нас есть...
Вам кажется, игрушки надо в эмоциональных местах покупать, продавать вот эти. Эмоциональные места, я имею в виду, это может быть вокзал, аэропорт. Не думали в Борисполе?
У нас одна из самых успешных точек в Киеве, это в Блокбастере. Торгово-развлекательный центр.
С детьми там, где люди
покупают. Да, да, московский 16
вел. На Крещатике вот по субботам, воскресеньям люди гуляют.
Ну, на самом Крещатике у нас нет магазина, а в Метрограде тоже точно так же. Но это отдел подарков. То есть там как у нас, мы как раз находимся в квартале подарков, и поэтому там это тоже довольно успешный магазин. А насчет там вокзалов и аэропортов, честно говоря, не пробовали.
Ну, я просто не говорю, потому что я вот летаю через, по разным аэропортам европейским, и я встречаю просто по ходу вот много эмоциональных игрушек, как-то даже сам накупил, не игрушки, конечно, но всякие массажеры. Там вдруг обнаружил там то под голову массажер какой-то электрический. И так как делать было нечего, долго ходил, щупал и вынужден был купить парочку там. То есть вот оно действует, когда человеку нечего делать, нечем заняться, а эмоциональные игрушки как раз могут заставить купить чего-то там, держать.
Да, это эмоциональная покупка.
Да. А, да, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Алло.
Алло, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Вот Ирина, Каменец-Подольский. Я хочу поблагодарить за передачу, которую я с удовольствием слушаю, и даже вместе с детьми. Я хотела бы задать такой вопрос.
Да.
Значит, почему у вашей передачи никогда не упоминается о таком бизнесе, как сетевой маркетинг? Это практически можно начинать с нуля, совершенно без денег. Для студентов, для таких продвинутых людей, которые умеют общаться с людьми. Это сетевой маркетинг, мне кажется, государстве только его похоронили за рубежом, например, процветает. Взять ту же цепторовскую посуду, например, или что там в Германии, это можно за короткое время...
Ну, а почему мы не упоминаем? Вот у меня даже был гость в пятницу, Довгой. Он занимается, судя по всему, сетевым маркетингом. Для меня, как для предпринимателя, сетевой маркетинг не очень интересен. Я мало интересуюсь, хотя, говорят, товары хорошо продвигаются, но это управление большими массами людей. Их надо увлечь этой идеей. Внутри сетевого маркетинга, как я считаю, заработать много нельзя. А вы как считаете?
Я считаю, что в сетевом маркетинге можно заработать, когда ты имеешь свой склад на страну. Когда ты первый, тот, кто привозит этот товар. Ты,
да, говоришь, когда у вас есть товар, большие запасы, и вы используете сетевой маркетинг, вы действительно зарабатываете. А огромная масса людей на вас работает бесплатно. Когда вы работаете огромной массой людей, вы работаете на чей-то склад бесплатно, почти. Потому что они-то экономят не только на рекламе, но и на вашем труде. И, честно говоря, почему я не люблю сетевых маркетингов, как их назвать, непонятно. Они везде пристают просто. Вот я веду там вот эти в кинопанораме лекции читаю и прямо заявляю, я не люблю НЛП, я не люблю зазомбированных людей. И ко мне после лекции, прослушав у меня лекцию, подходит человека 4 и предлагают какой-то товар, который мне совершенно не нужен. Один даже сегодня пришел уже в офис, и он мне все-таки этот страховой полис пытался продать. Хотя я ему прямо говорю, я вообще не страхуюсь, меня это не интересует. Нет, а он сидит и все равно продает. И вот эта зазомбированность сетевых, как их называют, сетевиков, они MLM-щики, это просто катастрофа какая-то. Их они как будто бы мозг отключают. Они попадают во вселенную сетевиков. И вот с этим своим товаром, вот, их научили раз, два, три, как втюхивать его. То есть согласиться с человеком, предложить ему разными способами. Да. То есть это настолько примитивно выглядит, что это отпугивает даже от товара, который они предлагают, нормальных людей. А вы не планируете использовать сетевой маркетинг? По-моему, в ваших игрушках как раз вот...
Честно говоря, я об этом думал уже не один раз, и им планируем мы поставить сеть.
Радостные клиенты танцуют в зале с игрушками. Мы люди игрушек.
У нас есть партнеры в России, которые, помимо Крафтхолика, у нас есть, сейчас мы завезли еще один бренд, называется Poplace. То есть мы завозим новый бренд в Украину, тоже дизайнерских игрушек. И у нас есть партнеры в России, они привезли такой бренд, называется Деля Сильва. Это игрушки, которые, то есть продукция народов там майя, типа вот ацтеки, вот майя, они там якобы их сделали из... сами ручной работы. Так вот этот контейнер целый продали 3 бабушки, которые приходили по дому, просто стучались в дверь и говорили, вот, давайте покажем, вашему ребенку понравится. И,
как бы... Казаков не делаете? Не планируете продавать?
Продает уже.
Уже продает, есть, да?
Да, но не мы. Мы занимаемся Украиной.
А что, Казаков это что?
А, Казаков, я думал, Казаков. Казахстан, я имел в виду
Казаков. Не Казахстан, я говорю Казаков этих наших.
А, мы планируем украинскую серию, она у нас уже даже готова, дизайн, мы хотим ее привести к Новому году, это синие, желтые игрушки, но у нас как бы есть разные
цветки. Как наш флаг, да?
Да, да.
Синий-желтый
поперек? Вот много сине-желтых полосок. Получается такая национальная символика.
Ну, вот это хорошая модная символика. В общем-то, такую Украину я вижу, чтобы она была инновационная, модная, перешедшая в другой класс, можно сказать. Вот мы говорим о безналоговом государстве. Как раз вот безналоговое государство заставит нас жить креативом. То есть у нас будут деньги для креатива. Наше новое поколение как раз будет заниматься не отчетами, не обменами валют, не ожиданием падения курса, не какими-то отчетами ненужными, а займется как раз чистым бизнесом и креативом. Это сильно продвинет страну вперед. Вы не надеетесь на это? Не готовы?
Я, честно говоря, не надеюсь на это. Я не думаю, что можно и нужно делать всю страну безналоговой.
А сколько только вас сделать безналоговой?
Если возможно, я сейчас заявляю.
То есть на себя вы согласны? А всей стране о чем вы так бабушек не любите?
Речь идет о том, что если говорить об опыте Гонконга или там Арабских Эмиратов.
А давайте о нашем опыте. Вот смотрите, вот Вселенная, да, мы говорили о квантовой механике, что мы живем в некой своей Вселенной. Mm-hmm. Я просто с предпринимателями говорю, даже с молодыми. У них все равно сидит догма, что государство не может жить без налогов. Только почему, непонятно. Почему государство не может сдавать в аренду все свое имущество? Почему оно не может брать плату за землю и выплачивать пенсионерам? Почему оно не может там газотранспортную систему сдавать в аренду? То есть почему оно не может отказаться от всех налоговых инспекций, не платить им? То есть многие вещи, мы вот находимся в догме и боимся заглянуть в эту другую вселенную. Ну, условно говоря, наша вселенная безналоговая, к примеру, государство. Догма стоит.
Сложно представить просто.
Вот если с такой догмой не придумали бы ваши игрушки. Итак, у нас в гостях был Никита Рыжих, совладелец компании Forum Lime Ukraine. Такие игрушки эмоциональные. А я вам желаю быть эмоциональными и перейти в новую вселенную. Потому что эта вселенная может быть буквально через дорогу или в другом городе, или в другой стране. Но самое главное, чтобы вы нацелили свои фантазии перейти в эту вселенную. Зарабатывайте.
Money. Деньги. Им все равно, плох я или хорош, храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. Психологія грошей.
Бізнес Радіо.
Don't you